говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве пройдет митинг в поддержку политзаключенных. В Ингушетии прошла спецоперация, убиты 3 боевика. США приветствуют готовность Ирана возобновить переговоры с европейскими странами. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, Крайнов к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет. В Ингушетии завершена спецоперация в станице Нестеровская. Убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 получили ранения. Тяжело ранен хозяин дома, где укрывались боевики. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Утром в среду в Ачхой-Мартановском районе Чечни была заблокирована группа из 5 маджахедов. После получасового боя один маджахед был убит, еще один задержан. Со стороны сотрудников Ачхой-Мартановского райотдела милиции были ранены 3 милиционеров, один из которых скончался в больнице. Троим маджахедам, предположительно из отряда полевого командира Исымунаева, прорвав кольцо окружения, удалось уйти в ингушскую станицу Нестеровская и укрыться в подвале частного дома. Ингушские и чеченские милиционеры окружили дом и предложили маджахедам сдаться без боя. По силовикам был открыт огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Один ингушский ОМОНовец погиб, еще один сотрудник милиции был ранен. Маджахеды погибли, подорвав себя ручными гранатами. Хозяин дома, где укрывались маджахеды, по данным сотрудников МВД Ингушской республики, тяжело ранен. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Волгограде у здания мэрии представители ряда партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан и находится в следственном изоляторе. Мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих, говорит министр обороны России Сергей Иванов.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. И никаких планов отменять ротацию у нас нет. Ротация будет проведена так же, как она проводилась все последние годы через Рокский перевал.
Заявил российский министр обороны. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Цхинвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта.
Радио «Свобода». Новости.
США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры с Евросоюзом по своей ядерной программе. О намерении Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями ЕС, Франции, Великобритании и Германии сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. В четверг проблему Ирана обсудят в Вене представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. В преддверии этой встречи президент США Джордж Буш провел беседы по телефону с лидерами Франции, Германии и России. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. Расследование ведут параллельно иракские службы и американские военные. Суть сообщений – мирных жителей расстреляли морские пехотинцы. До этого считалось, что иракцы погибли при взрыве мины. Представитель Белого дома заявил в Вашингтоне.
Президент США Джордж Буш распорядился сделать все, что положено в таких случаях, в рамках Министерства обороны. Именно оно должно завершить расследование. Меня заверили, все результаты станут достоянием гласности. Мы будем иметь полную картину случившегося.
Это был представитель Белого дома. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики, в свою очередь, сказал.
Конечно, ошибки случаются и нередко. Но у так называемых допустимых случайностей тоже есть пределы. Тогда речь уже идет о пренебрежении достоинством человека и его жизнью.
Говорил премьер-министр Ирака. В Белоруссии продолжается голодовка активистов молодежных демократических движений. В среду к ним присоединились новые участники. Они требуют освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование оппозиционеров. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Все голодающие находятся под бдительным надзором милиции. Милиционеры не могут войти в квартиру голодающим, так как после угроз сотрудников милиции об аресте всех протестующих, участники акции забаррикадировали дверь. Пятерым молодежным активистам, голодающим в Солигорске, в Минске присоединился активист партии «Белорусский народный фронт» Павел Батуев, а также 9 активистов «Молодого фронта». Еще трое оппозиционеров голодают в Гродно. О причинах, подвигших людей на крайние меры, говорит активист «Молодого фронта» Дмитрий Хвидарчук. Мы объявляем эту голодовку в связи с тем, что режим в этом году пошел на беспричинные и беспрецедентные репрессии. Мы требуем своей голодовкой остановить политическое преследование всех активистов демократического движения и в особенности членов Молодого фронта. Таким образом, общее количество участников голодовки достигло 18 человек. Они требуют прекратить уголовное преследование по политическим мотивам своих единомышленников и немедленно освободить всех политзаключенных. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, – нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия 27 мая превысило 5 500. 16 тысяч человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова. На остров продолжает поступать международная гуманитарная помощь. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях к этому часу. В Москве пройдет митинг в поддержку политзаключенных в годовщину вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Ингушетии прошла спецоперация, убиты 3 боевика. Соединенные Штаты приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры с европейскими странами.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Годовщина приговора Михаилу Ходорковскому. Очередная партия ядерных отходов едет из Германии в Россию. Шорт-лист премии «Большая книга». Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет и истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Ровно год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова. Данных о том, что изменилось за этот год для Андрея Крайнова, которого приговорили, напомню, к условному сроку, нет. А о том, что этот год принес Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Приговор огласили год назад, и, казалось бы, за это время страна должна была благополучно забыть и о Ходорковском, и о Лебедеве, как успела забыть о третьем фигуранте дела Андрее Крайнове. Но нет, все это время их имена мелькали на страницах газет. Сначала ждали, что же решит Мосгорсуд, поддержит ли коллег из Мещанского суда. И между делом наблюдали за ходом голодовки, объявленной Михаилом Ходорковским в знак протеста против помещения его компаньона Платона Лебедева в карцер следственного изолятора. Когда стало известно о решении Мосгорсуда, согласившегося с приговором своих коллег из первой инстанции во всем, кроме сроков отбывания наказания, их скостили на год. Закрутилась новая история. Осужденные пропали. Почти 2 недели октября вся страна гадала, в какую колонию отправили олигархов и отправили ли вообще. А так как чиновники из Федеральной службы исполнения наказаний молчали, в обществе муссировались самые невероятные слухи. Но, наконец, арестанты нашлись. Михаил Ходорковский в Краснокаменской колонии в 600 километрах от Читы, Платон Лебедев в Харпе под Салехардом. Адвокаты до сих пор пытаются добиться перевода своих подзащитных в ближайшие к Москве колонии, как того и требует закон, но пока безуспешно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Пытались отменить решение о направлении Ходорковского в колонию города Краснокаменска. Решение совершенно противозаконное, откровенно противозаконное, но в этом замоскворецкий суд отказал. Вот 13 июня будет рассматриваться Московским городским судом кассационное жалоба, которую я подал.
Адвокаты Платона Лебедева, обжалуя решение об этапировании его в Ямало-Ненецкий автономный округ, упирали на состояние его здоровья, но пока судьи, видимо, склонны соглашаться с мнением главы администрации ХАРПа Вячеслава Безюка, который в одном из интервью рассказывал: «Наши места называют Северной Швейцарией. У нас очень чистый горный воздух, чистая вода. В общем, не колония, курорт», говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
Нам он сообщает, что иногда он себя хуже чувствует, иногда лучше, но ни он не является специалистом-медиком, ни мы не можем определить, каково истинное состояние его здоровья. Мы исходим из того, что оно в этих условиях, конечно, улучшиться не может. И я хочу просто напомнить, что одним из аргументов нашей жалобы было то, что по межведомственному приказу Министерству здравоохранения и Министерству юстиции лица с таким хроническим заболеванием вообще не могут направляться в тот район, в котором он сейчас отбывает наказание.
Поговорка «с глаз долой и сердце вон» совершенно не подходит к случаю с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, поскольку теперь журналисты раскрывают подробности их жизни в колониях. О том, что на Михаила Ходорковского было совершено нападение, кем, как и когда, не знают, пожалуй, только дети. Известно также, что Михаил Ходорковский хочет сменить работу по пошиву рукавиц на более благородный труд. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его мать Марина Ходорковская.
Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете? А компьютер — это, во-первых, это специальность. После компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят: может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю: ну, вы знаете, не разрешат ему преподавать. Он очень хорошо знает историю. Он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план. Вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится, и, соответственно, и для страны, правильно? Если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке, ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Достоянием общественности становится информация обо всех взысканиях, назначенных администрациями колоний Ходорковскому и Лебедеву. И сейчас, по словам Юрия Шмидта, адвокатам очень важно добиться того, чтобы администрации колоний не выделяли их подзащитных среди заключенных.
Мы, естественно, пытаемся каким-то образом мобилизовать общественное мнение и в России, и на Западе, и требуем, чтобы к Ходорковскому относились как к обычному осужденному. То есть не искали поводов наложить на него какие-то взыскания, не создавали бы правовую базу для отказа в условно-досрочном освобождении. Но дело Ходорковского решается по совершенно особым нормам, решается не судебными инстанциями, а решается в Кремле. Вот какие указания оттуда поступят, ровно по этой схеме и будет развиваться дело в дальнейшем.
Адвокаты не оставляют и попыток добиться отмены приговора, который они считают неправосудным. Впрочем, защита до сих пор не может понять, на каком основании Московский городской суд вынес свой приговор, говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
К сожалению, я должен заявить о том, что никаких успехов у команды адвокатов Лебедева нет, потому что все наши обращения в судебные инстанции положительным результатом не привели. Кроме того, Московский городской суд посчитал возможным снизить наказание на 1 год. Мотивацию, которая бы дала нам основание понять, по каким причинам был снижен срок и почему только на год, мы так и не имеем.
Адвокат Юрий Шмидт, который с самого начала указывал на политическую подоплеку дела Ходорковского, убежден, что говорить о возможном пересмотре дела можно будет только после соответствующего решения Кремля.
А адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы. Если команда сверху не поступит, то никакого протеста в порядке надзора, естественно, никто приносить не будет.
Пока же все надежды адвокатов и их подзащитных связаны с Европейским судом по правам человека. Здесь находятся жалобы и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева. Те, что касаются незаконного содержания под стражей, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Такое решение уже принято. Однако пока дата начала слушаний дела по существу не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской столице Нестеровской убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика. Погиб местный житель. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна важнейшая новость сегодняшнего дня. Сегодня в Москве на Пушкинской площади пройдет митинг в поддержку политзаключенных. Он приурочен к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мы об этом только что подробно говорили. Информация и прямые включения с митинга в следующих часах нашей программы. И вся тема, одна из главных тем сегодняшнего дня, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о России?
В западной прессе все же не так часто появляются призывы, обращенные к Европе, изменить политику по отношению к России, внести в нее, ну, так сказать, дополнительный дружеский компонент. Американский журналист Анатолий Ливин упрекает Европу в том, что она, повторяя зады американской политики, что это может стать причиной серьезного кризиса. В настоящее время, пишет он, внутренние проблемы Европейского Союза привели к тому, что Европа, по сути дела, тащится в кильватере американской политики, хотя порой жалуется и пытается играть роль тормоза. Если американская политика в отношении России останется такой, как сейчас, результатом может стать кризис, который разрушит отношения с Западом на ближайшие десятилетия. Утверждая, что суть американской стратегии в максимальном укреплении могущества США под маркой распространения демократических ценностей и ослабления позиций геополитических конкурентов, Анатолий Ливин предлагает представить себе, какой была бы политика России, если бы она руководствовалась американскими стандартами. Наглядным примером, утверждает журналист, реалистичного подхода является карьера Дика Чейни. Она снова стала видна, когда после атаки на Россию в вильнюсском выступлении вице-президент отправился налаживать отношения с богатыми нефтью диктаторами Казахстана и Азербайджана, вовлекая их в антироссийский альянс. При такой американской политике у границ России неудивительно, что последняя избирает аналогичную стратегию. Западным политикам стоит провести мысленный эксперимент. Представьте себе реакцию Чейни, а также американского эстеблишмента и общества на геополитические требования, напоминающие те, которые сегодня предъявляют России. Как бы они реагировали на расширение враждебного военного блока в Мексику, свержение дружественных правительств Латинской Америки и изгнание американского флота из Перл-Харбора? Вне зависимости от демократичности процессов, США стояли бы насмерть, чтобы не допустить этого. Не знаю, будет ли Россия стоять насмерть, но я не хочу проводить такой эксперимент, заканчивает свою статью Анатолий Ливин.
Надо сказать, очень радикальная статья. Вы говорили, что есть публикация о Чечне.
Да, наш коллега Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода», публикует сегодня в «Украинском вестнике» статью о далеко идущих планах Рамзана Кадырова. Обращаясь к недавнему инциденту между президентом Чечни Алу Алхановым и премьер-министром Рамзаном Кадыровым, журналист пишет: сразу же после назначения Кадырова новым премьер-министром Чечни отношения между ним и Алхановым начинают стремительно ухудшаться. Возникает вопрос, почему? Чем Алханов стал неудобен Кадырову? Ответ можно попробовать найти в слишком уж ретивом скачке младшего Кадырова к власти. Возможно, такого напора от него никто не ожидал. Не ожидали и что поддержку начинаниям Рамзана будут оказывать в Кремле. Алханов в этой ситуации превратился в оплот недовольных кадыровским всевластием. По мнению Виталия Портникова, ситуация в Чечне имеет матрицу повторяемости. Восхождение к власти Кадырова напоминает путь наверх генерала Дудаева в начале 90-х годов. Сегодня, правда, судьба республиканской власти решается не на месте, а в Кремле. Чтобы стать новым Дудаевым, Кадырову необходимо устранить даже номинальные центры власти в республике. Главу республики больше не избирают. Если Кремль решит поддержать Кадырова в его желании избавиться от неожиданного оппонента и вынудит Алханова уйти досрочно, то кандидатуру нового президента республики Владимир... уйти досрочно, то кандидатуру нового президента республики Владимир Путин просто предложит на утверждение чеченскому парламенту, контролируемому Рамзаном Кадыровым. Вот и все выборы. Но есть и другая проблема. Пишет Виталий Портников, Кадырову уже, похоже, мало пределов республики, он сонастойчиво заявляет о своих региональных амбициях. Самое интересное, конечно же, что будет потом. Удовлетворится ли Рамзан Кадыров Чечней или попробует предъявить права на территории Ингушетии и Дагестана, пограничные районы которых уже познакомились с его армией. Будет пытаться добить своих врагов, осевших в горах этих республик, или предоставит право зачистки территории российским военным. А самое главное, и ответ на этот вопрос не дает мне покоя уже 15 лет, кем же на самом деле захочет быть полновластный президент фактически независимый Чечни, хозяином своей республики или всего Северного Кавказа. Ну вот о чем последние 15 лет думает Виталий Портников.
Давайте от хитросплетений чеченской и кремлевской политики перейдем к неполитическим темам. У нас полминуты осталось.
Институт брака подвергается серьезным атакам. Неженатые пары вскоре получат в Британии одинаковые с зарегистрированными супругами права, пишет британская Guardian. Интересная статистика. Сегодня в Британии отношения не оформляет каждая шестая пара, а в течение ближайших 5 лет в браке будут состоять всего лишь 50% британских мужчин и женщин.
Ну что же, как поет классик, некоторые женятся, а некоторые так. Спасибо. Это был обзор «Европейские газеты». Андрей Бабицкий в студии «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. Во многих городах Германии сегодня проходят и прошли уже акции протеста защитников окружающей среды против отправки в Россию очередного поезда с ядерными отходами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Поезд должен, как и всегда, выйти из германского города Гранау, где расположено единственное немецкое предприятие по обогащению урана, подготавливающее уран для атомных электростанций страны. Отходами этого производства являются массы отвального гексафторида урана. Эти отходы вот уже 10 лет отправляют в Россию, где их накопилось уже более 20 тысяч тонн. Как говорил недавно в передаче «Радио Свобода», живущий в Гранау член руководства объединения немецких защитников окружающей среды Удо Бухольц, цитата: «В России немецкие отходы якобы перерабатывают. Мы не очень в это верим и считаем, что немецкий атомный мусор в России просто где-то сваливают, и с ним ничего не происходит. Мы тщательно документируем все отправки атомных отходов». Конец цитаты. И новый поезд повезет в Россию несколько сотен тонн атомного мусора. Немецкие активисты выступают за полный отказ от использования атомной энергии, сопряженной со многими опасностями. Например, при любой аварии с поездом в силу радиоактивности и большой ядовитости транспортируемых отходов, говорится в заявлении немецких противников атомной энергии, население придется эвакуировать на большой территории. Мы видим только один способ защиты от подобной угрозы – немедленную остановку обогатительного производства на урановой фабрике в Гранау и запрет перевозки отходов, говорится далее в заявлении объединения немецких защитников окружающей среды. В прошедшую субботу в Германии, в городе Мюнстере, противники атомной энергетики Германии, Франции и России провели совместную встречу, на которой договорились о более тесной координации своих действий, особенно при прохождении поездов с ураном из Франции в Гранау и с отходами из Гранау в Россию. Матиас Айкхоф из Союза активистов-антиатомщиков Мюнстера заявил, цитата, «Там, где атомная индустрия работает в международной кооперации, и противники атомных станций должны образовывать свою международную сеть». На встрече экологов из 13 городов трех стран была также назначена акция протеста под названием «Инспекция». Она пройдет 18 июня в Гранао. Во встрече в Мюнстере принимал участие и россиянин Владимир Слевяк, один из основателей и член Совета международной группы «Экозащита», директор антиядерной компании Социально-экологического союза. Он заявил в Мюнстере, цитата, «Мы рады актам солидарности в Германии, так как пока атомные отходы просто привозятся в Россию, чтобы не тратить деньги на создание в Германии собственного конечного пункта захоронения отходов». Конец цитаты. В целях укрепления сотрудничества экологов на осень намечен обмен группами, в частности, приезд немецких противников атомной энергии в Россию. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная российская томская тема. Томская телекомпания ТВ-2 отмечает 15-летний юбилей. ТВ-2 входит в тройку сильнейших региональных компаний России. Однако будущее ее под вопросом. Дело в том, что еще 5 лет назад контрольный пакет акций компании был продан Михаилу Ходорковскому. Тогда многие журналисты боялись зависимости от олигарха. Теперь опасаются давления властей. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Томске Мелани Бачиной.
Извеченная российская проблема.
По области на данный момент.
Требования профсоюзов.
Свидание по делу Ходорковского.
И ничего, кроме фактов. Правда, это то, что мы еще можем себе позволить.
Можно ли сегодня журналистам говорить правду? И если да, то чего это стоит? Почему информация перестает быть интересна обществу, а развлекательные программы, наоборот, пользуются популярностью? От кого и от чего зависит региональное телевидение? И чем оно отличается от федеральных каналов? И отличается ли? Над этими вопросами еще раз задумались в Томске. На юбилей местной телекомпании ТВ-2 приехали гости из Москвы и из других регионов России. Марианна Максимовская, ведущая программы «Неделя» на канале РЕН-ТВ.
Есть зоны свободы, там резервации, да, как вот томская телекомпания ТВ-2. Журналистам из ТВ-2 удалось все эти 15 лет сохранить эту уникальную интонацию, которая у них была изначально. Интеллигентность, такую, знаете, волю к свободе, отсутствие хамства в эфире, что тоже очень важно.
Манана Асламазян, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Интерньюз» по поддержке регионального телевидения.
Сейчас наступили довольно сложные времена. Эти сложные времена для регионального СМИ в целом связаны прежде всего, конечно, с изменившейся атмосферой в обществе, с сокращением поля свободы, с сокращением вот тематики, о которой как бы могут откровенно, спокойно и так далее разговаривать средства массовой информации, с изменившимся поведением властей по отношению к средствам массовой информации. Поэтому для меня сейчас вопрос, что перевалит? То ли умение таких компаний, как вот ТВ-2, самим так работать и других заряжать, то ли наоборот общее такое давление, общая такая вот стагнация, которая присутствует. Не знаю, я с грустью смотрю в некотором смысле в будущее.
Символом 15-летия телекомпании ТВ-2 стал плывущий к новым берегам корабль. Но кажется, что российское информационное телевидение в целом подает сегодня сигналы СОС. 15 лет назад зарождалась новая российская ТВ. Тогда, в 91-м, ТВ-2 возникла на волне общих либеральных перемен в стране. Информация, аналитика, новости, политические дебаты и дискуссии были востребованы в 90-х и почти исчезли с экранов сегодня. «Свобода слова не входит в потребительскую корзину», говорит Михаил Бергер, главный редактор ежедневного журнала.
Мне кажется, что здесь много чего здесь зависит от спроса. Мне кажется, несколько снизился спрос на такой товар, как политический анализ, комментарий, острые новости. Я с сожалением и разочарованием смотрю на то, что люди как-то спокойно отнеслись к этому дозированию информации.
Марианна Максимовская.
Люди у нас смирились с предопределенностью, когда раньше была загадка, вынесет ли Дума импичмент президенту или нет, проголосует ли за бюджет или нет, победит тот губернатор или другой, что завтра будет. Происходила какая-то реальная политика. Сейчас то есть, что-то происходит, но общество этого не видит. И самое обидное, что как будто и не хочет знать.
Юлия Мучник, ведущая информационно-аналитической программы телекомпании ТВ-2.
Ну, как-то, повторяю, вот не страшно. Просто хочется вот поработать так, чтобы потом было приятно вспоминать, как, собственно, мы все вместе вот в этот непростой для российской российского телевидения времени такие это телевидение делали. На самом деле я вообще испытываю даже какое-то чувство такое, может быть, мазохистское, но все-таки благодарности к этой нынешней российской власти. Вот сейчас есть какое-то такое абсолютно ясное ощущение, что мы делаем сейчас в профессии именно то, что надо делать. Мы говорим то, что сейчас должны говорить журналисты.
Сегодня в регионах многое зависит от власти, от ее отношения к средствам массовой информации. И если федеральное информационное пространство властью зачищено, то на местах еще есть свобода слова и партнерские отношения. Но времена меняются, и томский губернатор Виктор Крес это признает.
Времена меняются, жизнь полосатая, поэтому... Периоды разные, но если говорить о власти, я бы покривил душой, если бы сказал, что нам все нравится, что показывает на ТВ-2. Но мы никогда не доходили до того, чтобы там судиться. Объясняемся, рассказываем. И я всегда своим подчиненным коллегам говорю, и себе так внутренне, что если не так объяснили, как мы думаем, значит, дело прежде всего в нас. Поэтому вообще я сторонник того, чтобы всегда начинать искать причины в себе.
Что будет с независимым региональным телевидением дальше? Доберется ли цензура из Москвы до Сибири? Журналисты ТВ-2 про это стараются не думать, но уверены, информационное телевидение хоронить пока рановато. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут. Рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Также мы поговорим о шорт-листе литературной премии «Большая книга». Все это в течение ближайшего получаса, но сначала сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровской убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан. Мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. В Цхинвали уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А сегодня же в 19:00 по московскому времени слушайте, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, президент Национальной федерации психоанализа России, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор Михаил Решетников. Ну и с таким гостем обсуждать можно только одно – тайны общественного сознания и коллективного подсознательного современных россиян. Ну, а мы возвращаемся к нашей программе, информационной программе «Время свободы». Сегодня 31 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Передачи о правозащитниках постоянно звучали на наших волнах. Священник Михаил Мирсон-Аксенов в беседе с Владимиром Юрасовым обсуждает участь Евгения Барабанова. Радио «Свобода». 31 мая 1974 года.
Евгений Викторович Барабанов родился в 1943 году в Москве. Он специалист по русской религиозной философии XIX и XX веков, а также по эстетике. В прошлом году сотрудники КГБ допрашивали Барабанова, обвиняя его в антисоветской деятельности. Сегодня мы пригласили в студию «Радио Свободы» близкого знакомого Евгения Барабанова, Михаила Георгиевича Мирсона-Аксенова. Вы близко знали Евгения Барабанова. Расскажите нам о нем.
Барабанову было предъявлено обвинение, что он в течение нескольких лет передавал на Запад, и в частности для западного издательства «Имко Пресс», который издает книги на русском языке, рукописи религиозно-философского содержания, хронику текущих событий и дневники Эдуарда Кузнецова. Барабанов не стал этого отрицать, заявив, что считает это не преступлением, а наоборот своим первейшим долгом, как христианина и члена Русской Православной Церкви, спасать те произведения, которые не могут увидеть свет в нашей стране. Он добавил, что, кроме того, передавал на Запад и произведения русских поэтов, таких как Бориса Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. КГБ посмотрел на это дело иначе. На следствие пригласил, но уже в качестве обвиняемого. Барабанов обратился за поддержкой к мировой общественности. В своем обращении он заявил, что аргумент идеологической борьбы имеет смысл только для тех, кто хочет принимать участие в этой борьбе. Он же не желает принимать в ней участие, поскольку в СССР невозможны публикации всего того, что не соответствует коммунистической идеологии. Он и передавал, и будет передавать в дальнейшем подобные произведения на Запад, чтобы сохранить их для русской мировой культуры. Барабанов призвал мировую общественность выступить в защиту не себя лично, а право русской интеллигенции безбоязненно открыто публиковать свои произведения, где она сочтет нужным. И русская культура не может стоять в зависимости от идеологической политики властей. Ей нужна свобода и гласность. Защищая ее свободу, западная общественность защищает всеобщее культурное достояние. В поддержку этого обращения Барабанова выступили академик Сахаров, Солженицын, Григорий Подъепольский, Михаил Огурский, а член-корреспондент Академии наук Шафаревич заявил, что Барабанов поднял одну из наиболее серьезных проблем советского общества – право и реальных возможностей советских людей иметь свободный и бесконтрольный интеллектуальный обмен с миром.
О деле Евгения Барабанова рассказывали Владимир Юрасов и Михаил Мирсун Аксенов. Судьба Барабанова сложилась удачно. Он не был арестован. Радио «Свобода», 31 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а научная. Ученые заявляют, что нашли новые пути лечения туберкулеза. Об этом и о других научных новостях Александр Сергеев.
Различия в сексуальной активности у людей связаны с генетическими вариациями. К такому выводу пришла группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. Они провели сексологическое анкетирование среди студентов и сравнили его результаты с данными анализа ДНК. В результате обнаружена связь уровня сексуальности с вариациями гена, который отвечает за выработку белка рецептора допамина. Варианты этого гена, которые усиливают сексуальное влечение и возбуждение, встречаются примерно у 30% обследованных добровольцев. По эволюционным меркам эта мутация возникла совсем недавно, около 50 тысяч лет назад. В журнале Cell опубликован каталог почти 1500 белков, входящих в состав клетки. За образец была взята клетка мышиной печени. Для 40% белковых молекул было определено, в какой именно части клетки они встречаются. Расшифровка генома позволила определить, какие белки могут синтезироваться в клетках, но функции большинства из них остаются непонятными. Новая работа помогает понять их назначение и тем самым открывает новые возможности в исследовании многих заболеваний и в разработке лекарств. Работа, выполненная в Европейской молекулярно-биологической лаборатории, открывает новое направление для поиска лекарств против туберкулеза. Ученые нашли в иммунных клетках человека молекулу, которая совершенно необходима для жизнедеятельности туберкулезной бациллы. Для исследования этой молекулы был задействован мощный ускоритель электронов ДЭЗИ, расположенный в Гамбурге. Это позволило определить строение молекулы. Остается найти лекарство, которое помешает туберкулезной бацилле взаимодействовать с этой жизненно важной для нее молекулой.
Александр Сергеев. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, литературная тема. В Москве объявлен шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Самая крупная российская премия в области литературы, крупная по призу, естественно, была учреждена в прошлом году и финансируется Фондом поддержки отечественной словесности, созданным крупнейшими российскими предпринимателями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На соискание премии принимались прозаические произведения, написанные на русском языке. Неважно, опубликованы это были книги или рукописи. Совет экспертов, состоящий из литераторов, издателей и критиков, составил список финалистов, который теперь предстоит рассмотреть Литературной академии. Состоящие из 100 человек, среди которых не только литераторы и критики, но и режиссеры, художники, библиотекари и учителя. 3 миллиона рублей получит победитель «Большой книги», 1,5 миллиона и 1 миллион писателей, которые займут 2-е и 3-е места. Эдвард Радзинский, возглавивший вместе с Даниилом Граниным Литературную академию, не слишком высоко оценивает современную российскую словесность. Вот что он говорил до объявления шорт-листа.
Я не знаю, порадует ли меня шорт-лист или огорчит. Это как бы попытка сделать действительно национальную премию. Она угрожающе велика. И если книги последуют за премией, в смысле, будут столь же велики, мы очень выиграем. Но это мечта. Нельзя, оказалось, 80 лет жить без Библии и вдруг продемонстрировать нечто духовное. Эти книги таковы, каково общество. Как говорил Иосиф Виссарионович, секретарю Союза советских писателей, но других писателей у меня для вас нет.
Председатель Совета экспертов Михаил Бутов сразу после объявления шорт-листа сказал, кого бы он хотел видеть победителями.
Скажем так, на мой личный вкус, весьма весомые книги – это роман Ольги Славниковой, книга Быкова о Пастернаке, это мемуары Наума Коржаева. Неужели 100 тысяч долларов – это такое колоссальное денежное вознаграждение? За это даже на какую-нибудь приличную квартиру сейчас не купишь. Я полагаю, что эту премию получит, в общем, достойная книжка.
Также среди финалистов «Большой книги» оказались Людмила Улицкая, Алексей Иванов, Александр Ильичевский, Михаил Шишкин и Наум Коржавин. Говорит Ольга Славникова, чья книга 2017 тоже вошла в шорт-лист.
Конечно, я читала Александра Кабакова. Я считаю, что это замечательный писатель, наш классик. Считаю, что его книга «Московские сказки» – это то, что нужно прочитать каждому. Читала книгу Кантера. С этой книгой я категорически не согласна.
Ольга Славникова продолжает о своей книге.
Эта книга о том, что происходит в 2017 году на моем родном Урале, который в романе называется «Рифейским хребтом». Незаконные добытчики драгоценного камня нашли уникальное месторождение корундов. И все, что разворачивается вокруг этой находки, является основным содержанием романа. Кроме того, в романе есть линия, связанная со столетием Октябрьской революции.
Писатели, которых выберет жюри премии, в ноябре станут первыми лауреатами «Большой книги». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Одна из актуальных российских новостей последних дней – арест, задержание, точнее, мэра Волгограда. Многие эксперты считают, что это событие станет поводом к началу кампании за отмену выборности глав городского самоуправления. Об одном из откликов на волгоградское задержание Андрей Шароградский в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Административная реальность посадки. Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин комментирует задержание мэра Волгограда Евгения Ищенко. По мнению автора статьи, главная особенность этого задержания заключается в том, что Ищенко был втянут не в конфликт с центром, а в конфликты в своем собственном регионе.
Понятно, что ФСБ без политического решения в Москве вряд ли бы стало вмешиваться в региональные споры. Следовательно, местный конфликт дал хороший повод для демонстрации новой ситуации в управлении страной. Здесь случай, похоже, сливается с многочисленными и многосторонними конфликтами. Бизнес-элит в Челябинске указывает на то, что новая, в том числе силовым образом утверждаемая, система власти в регионах с губернаторами-назначенцами и с «Единой Россией» в роли административного места для согласования интересов порождает ряд проблем.
Главная из этих проблем – нестабильность, полагает Виталий Лейбин.
Отказ от старых правил игры с выборами, избирателями, неприкосновенностью ряда фигур породил ситуацию нового энергичного, почти революционного передела властей и влияний. Отдельные группы в регионах имеют иллюзию, что за счет хорошей игры за местную «Единую Россию», за силовиков и за губернатора можно получить решающее преимущество и нагнуть другие группы. Данная ситуация стимулирует вовлечение силовиков и московских лоббистов в различные конфликты. Но не видно, в какой момент приведет, если не к улучшению, то хотя бы к стабильности в управлении на местах. местах, потому что вообще-то не ясны правила игры, так что можно прогнозировать увеличение вмешательства силовиков в конфликты при потере контроля над процессом.
И вот почему Виталий Лебин уверен, что процесс контролировать нельзя.
Силовые органы развращены, устроены как специфический административный бизнес, и ни один из участников не может заранее спрогнозировать, чем обернется вовлечение прокуратуры или ФСБ в местный конфликт, кто именно сядет. Опять же, непонятные правила и принципы. Не исключено, что сядут все.
Таким образом, если смотреть по должностям и позициям, то может показаться, что неприкосновенного класса в России уже просто нет. Но, согласно гипотезе Виталия Лебина, такой класс, активно занимающийся сейчас переводом советских ресурсов в конвертируемые, остался, хотя он и сжимается, очищаясь от несистемных и строптивых попутчиков. Против них и направлена нынешняя активность силовиков. Слово Виталию Лебину.
Думаю, что там что-то есть крупные бизнесы и крупные региональные элиты, которые связаны с территорией больше, чем с бизнесом. На самом деле, это примерно один круг людей. И он не очень маленький, эта группа. Если гипотеза верна. И я думаю, что видимое усиление репрессивной части, как в войне против, как бы олигархов, на самом деле, почти против ЮКОСа и его акционеров, так и борьба с региональными начальниками, она не борьба с целым классом крупных собственников, а с целым классом людей, которые связаны с территорией в хозяйственной и такой властной деятельностью. Эти классы все еще остаются правящими. И тот, и другой. И класс территориальных баронов, и класс так называемых олигархов все еще остаются правящими. Просто он становится меньше за счет того, что те, кто как-то неправильно, несистемно ведет себя по отношению к этому целому, будут удаляться силовым образом.
Виталий Лебин, Политру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось, он переведен в реанимацию. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Остальную часть инвестиций должны предоставить частные компании. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Федеральный бюджет России на 2008-2010 годы будет утвержден законом, что позволит ограничить его произвольное изменение, сообщил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В ближайшие месяцы, по его словам, российские власти определят перечень расходных обязательств, который станет основой для трехлетнего бюджетного планирования. В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин считает, что новый порядок формирования обязательств государства сделает более предсказуемой финансовую политику властей.
В главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях сбережений, что является является основным фундаментом инвестиций в России.
Состав консорциума по разработке штокмановского газоконденсатного месторождения будет определен к августу 2006 года, заявили в российском «Газпроме». Ранее сообщалось, что концерн начал финальную стадию консультаций с компаниями, вошедшими в список претендентов – американскими «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежскими «Statoil» и «Гидро», а также французской «Тоталь». По итогам переговоров «Газпром» намерен выбрать из них двух или трех партнеров. Штокмановское месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря, является крупнейшим в арктическом секторе Европы. Компания, которая будет образована после приобретения европейским металлургическим концерном «Арселор» российской «Северстали», намерена стремиться к увеличению производства до 100 миллионов тонн стали в год, заявил газете Financial Times глава «Северсталь Групп» Алексей Мордашов. В результате сделки, о которой было объявлено в конце прошлой недели, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Metal Steel. Алексей Мордашов также сказал, что увеличение доли объединенной компании мировой металлургии может быть достигнуто за счет новых слияний и поглощений в этой отрасли. При этом позиции российских металлургических компаний на рынке он оценивает весьма высоко.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Пилотные проекты строительства малоэтажного жилья в ближайшее время могут быть реализованы в 15 российских регионах, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, почти 60% российских граждан предпочли бы жить в малоэтажном доме в пригороде, а подавляющее большинство уже имеющих такое жилье не хотели бы менять его на квартиру в многоэтажном доме. Дмитрий Медведев также заявил о намерении российских властей разобраться с нарушениями, которые были допущены ранее при выделении земельных участков под жилищную застройку.
Президент дал поручение навести порядок в этой сфере. Понятно, что земля не должна пустовать, она не должна быть предметом беспрерывных спекуляций. Там же, где право грубо нарушено, должны быть применены все механизмы государственного принуждения, право должно быть восстановлено, и разбираться нужно в каждом конкретном случае. Но, с другой стороны, хотел бы предостеречь от того, чтобы под предлогом восстановления нарушенных прав мы не запустили механизм передела собственности, так как это частенько бывает в нашей стране.
Японская компания Toyota, второй по величине мировой производитель автомобилей, отзывает на территории России примерно 9 тысяч легковых автомобилей модели Avensis и 10 тысяч моделей Corolla из-за обнаружения дефекта в системе рулевого управления, сообщили агентству Интерфакс в московском представительстве Toyota. Вместе с тем компании пока не уточняют годы выпуска, отзываемых для проверки автомобилей. В целом в мире Toyota по тем же причинам отзывает почти миллион автомобилей 9 моделей, выпущенных с сентября 2002 года по ноябрь 2005. Всемирный банк повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2006 году сразу на 0,5% до 3,7%. Также на треть до 2,1% повышен предыдущий прогноз банка относительно экономического роста стран Европейского Союза. В отношении Японии прогноз повышен более чем наполовину до 2,8%. Прогноз темпов роста экономики США в 2006 году Всемирный банк сохранил на прежнем уровне 3,5%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 98 копеек, на завтра 26.94. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, курс на четверг 34.71. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Иван Трифилов, «Экономическая панорама», «Радио Свобода». Этот час нашей программы завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Поход в ресторан требует чаще всего как минимум двух людей. Одинокий посетитель ресторана нередко выглядит не очень ловко. Неловкость эта становится еще сильнее, если это не посетитель, а посетительница. Как чувствует себя британская женщина, решившая поужинать в ресторане в одиночку? И как будут смотреть на нее окружающие? Этот вопрос изучала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Множество британских женщин сегодня занимаются бизнесом, ездят в командировки и останавливаются в отелях. Однако там они, в отличие от мужчин, не спускаются поужинать в ресторан, а предпочитают жевать холодные сэндвичи в своем номере. Для начала я зашла в ресторан, расположенный возле офиса крупной компании British Telecom, в обеденное время, и спросила посетительниц, как они себя чувствуют, заходя поесть в одиночку вечером.
Очень неловко. Вы знаете, это жуткий момент, когда вас спрашивают, столик для двоих, а вы в ответ тянете «нет, вообще-то сегодня только для меня одной». Вас как будто сразу определяют в разряд несчастных бедняжек.
И столик могут отвезти самый плохой. Женщина пришла поужинать одна, значит, не будет большого счета. Могут отвезти вас за столик возле туалета или возле двери в кухню, которая открывается каждую минуту. Однажды я отошла на минутку, за столиком никого не было, и когда я вернулась, официанты уже меняли скатерть. Я иногда вначале заглядываю в ресторан снаружи. Даже зная, что где-либо хорошо готовят, я иной раз пойду в другое место, поскольку там лучше себя чувствуешь, когда ужинаешь одна. Клариса Гайман – известный ресторанный критик и автор двух книг рецептов. Она написала ряд статей, в которых оценивала рестораны с точки зрения комфорта, обстановки и качества обслуживания одинокой женщины. Наблюдения социологов часто указывают на то, что женщина, сидя за столиком в одиночку, стремится оградить себя от нежелательных контактов при помощи различных атрибутов, чаще всего выкладывая на стол телефон или книгу. Я спросила Кларису Хайман, садится ли она в угол, если приходит поужинать одна. Все зависит от планировки. Я, как и любая одинокая женщина, не хочу быть изолированной от всех остальных. В то же время мне неловко быть в центре зала, где все на вас смотрят и думают, почему это она одна. Работникам ресторанов нужно еще очень много учиться, чтобы обращаться с женщинами так, как следует. Нужно уметь чувствовать эту тонкую грань между хорошим сервисом и чрезмерной хлопотливостью. Клиентку не должны игнорировать, но нельзя и обращаться с ней так, как будто на ней написано «одинокая бедняга». Сегодня, по утверждению социологов, ресторан – это в первую очередь место общения. Важны и сервис, и интерьер, и престиж заведения. Еда, по мнению многих, играет второстепенную роль. В то же время рестораны делают все, чтобы привлечь и тех, кому удобнее проводить вечер в одиночестве. Для них некоторые рестораны снабжают столики небольшими телевизорами и наушниками. Продолжает Клариса Гайман. Вот интересный момент. Обедать в одиночку намного проще, чем ужинать. Общество с куда большим пониманием относится к тому, что женщина посреди рабочего дня хочет пойти и поесть одна. Зато вечером, чем позднее, тем это сложнее. И труднее всего нарушить какое-то негласное табу в субботу вечером. Не только женщины, но и мужчины скорее оторвут себе голову, чем пойдут ужинать в одиночку в субботу, особенно в свой местный ресторан. А ведь тут нечего стыдиться. Ужин в одиночестве имеет множество преимуществ. Во-первых, вас никто не отвлекает от собственного на вкуса еды. Мне, как ресторанному критику, часто приходится есть в одиночку. И я иногда слышу за соседним столиком споры, чуть ли не ругань между супругами. Правда, разговор замедляет еду, а когда ужинаешь одна, то сложно не съесть все быстро. В любом случае, по моим наблюдениям, чем лучше общий уровень ресторана, тем лучше там обращаются с одинокой женщиной. В по-настоящему хорошем заведении вы чувствуете себя, как будто вы друг хозяина или даже сам хозяин. И я не понимаю, почему мы, женщины, должны отказывать себе в таком времяпрепровождении, если считается вполне нормальным для мужчины пойти и поужинать в ресторане одному. Я терпеть не могу эти телевизоры на столиках. Это отрезает человека от жизни. Это асоциально. Таково мнение Кларисы Хайман, ресторанного критика и автора популярных книг о сицилийской и еврейской кухне. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это драматическая история Запада и Востока из Великобритании, которую подготовила для вас Елена Воронцова, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Ну, прежде всего мы поговорим о проблемах местного городского самоуправления в России на фоне того, что вчера был задержан мэр Волгограда, и многие, очень Многие эксперты говорят, что это явствует из этого задержания, что начинается кампания за отмену выборности глав местного самоуправления в стране. Мы поговорим о ситуации в Южной Осетии и о новом российско-грузинском конфликте, который возникает вокруг присутствия там миротворцев, и о том, как в Соединенных Штатах намерены и уже, собственно говоря, ведут расследование гибели 20 с лишним местных жителей в иракском городе Эль-Хадид. Очень многие свидетельства говорят о том, что в смерти их виноваты американские военные. И в конце этого часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» тоже масса интересных американских тем. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.